Уважаемые братья и сестры, в этом цикле у нас в студии гость, организатор и ведущий клуба «Христианская литература» Шамиль Зарипов. Здравствуйте, Шамиль.
Здравствуйте.
Вот сегодня вы в этом качестве, потому что говорить будем сегодня не об экологии, о которой вы нам в прошлых передачах много интересно рассказывали, а будем говорить о прошедших праздниках. Праздники уже прошли, но всегда интересно, впереди все-таки много других, как вообще христианам отмечать праздники, как относиться к празднованию. И православный праздник – это ведь нечто другое, это не светский праздник, и отличие довольно существенное.
Да, все верно. На самом деле, одна из тем, которая меня давно интересовала, это значение православных праздников, глубинный смысл. Каждый церковный праздник – это воспоминание событий, связанных с жизнью Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, какого-то святого, либо какое-то чудесное явление. Для многих светских людей праздник – это, как правило, выходной день, там иногда оплачиваемый выходной. Но у каждого такого праздника всегда есть своя история, свой смысл. Я не зря начал разговор со светских праздников, потому что все познается в сравнении. Например, День Конституции, 12 декабря, появляется хороший повод поговорить о правах и обязанностях гражданина. В День народного единства, 14 ноября, мы вспоминаем, как наша страна чуть не погибла, но была спасена. Так как происходили эти события под кровом Казанской иконы Божьей Матери, то это связанный значимый праздник чествования этого образа или для церковных людей. Или, например, день рождения человека. Вроде бы такой день самого себя. Но иногда полезно хотя бы раз в год провести смотр своей жизни, пригласить друзей и родных. У Толкина в «Властелин колец» мы читаем о такой интересной традиции, как дарить подарки, а не получать. Это очень интересная мысль. А в церкви же в честь именинника звучат многолетие пожелания Божьей помощи.
Ну, обычно же православные стараются причаститься в этот день, я правильно понимаю?
Да, безусловно. Потому что, там, День Ангела, именины. Сейчас не все знают различия, но в целом это такой день действительно прийти, причаститься. Там, если человек есть в этой общине, то за него еще помолятся всей общины. Такой действительно хороший день, чтобы и на весь последующий год испросить благословения. Или, например, Новый год. Тут церковь и мир говорят об одном и том же. Это смена календарного года, подведение неких итогов. Единственное, иногда разное наполнение. Церковь обычно вспоминает церковное новолетие в сентябре. Служится молебен Богу с просьбой сохранить его творение, молебен о сохранении Божьего творения. Но в ночь на гражданское новолетие, на 1 января, во многих храмах служится молебная и даже литургия с таким же по смыслу обращением. Есть профессиональные праздники пожарников, военных, врачей, программистов. Это день в шуточной или в серьезной форме. Также люди вспоминают о смысле своей профессии, какие-то итоги подводят.
Шамиль, вы же по светской профессии программист, вас поздравляют с этим днем?
Ну, и у нас на работе бывают тематические мероприятия. Это, опять же, чисто айтишная вещь. Это 256-й день года, это примерно 12-13 сентября, плюс-минус один день. И проходят, да, тематические мероприятия. Но обычно это такое шуточное мероприятие, но все равно можно посидеть, подумать, а зачем я пришел в профессию, что я делаю хорошего. И считаю, что у каждого человека, который занимается каким-то делом, должен быть такой свой день.
Я вот тоже очень люблю день радио 7 мая. Всегда мы с коллегами друг друга поздравляем, и как-то очень так тепло, светло в этот день. И думаешь о том, как все-таки тебе повезло оказаться в такой профессии.
Здорово. Есть еще такой день, как День Победы. По нему мы размышляли в мае прошлого года, можно обратиться к той беседе. Но мы говорили о том, что это день поминовения усопших, еще один. Церковь в этот день, так же, как в Дмитриеву субботу, воспоминания Куликовской битвы, говорит о павших воинах, возносит молитвы. Тоже такой светлый праздник светлой грусти. Что же такое церковный праздник для верующего человека? Я по размышлениям, по по изучению многих-многих толкований, пришел к выводу, что для церковного человека церковный праздник – это не просто воспоминание. Это в определенном смысле переживание этих событий. Храм для нас становится как бы машиной времени, переносит нас к тем временам. На самом деле это происходит на каждой службе, потому что во время литургии мы подходим к той же чаше, что и апостолы. Священник не совершает каждый раз заново новое таинство. Господь это уже один раз в истории сделал, и храм нас лишь во время литургии, священник, образ Христа в этот момент переносит нас к тем событиям, мы стоим в той же очереди вместе с апостолами. И вот на литургиях, посвященных тому или иному событию или святому, мы недолго оказываемся в тех же обстоятельствах, там же, в тех же местах, нужно только захотеть вникнуть. И вот у нас в январе прошли три праздника. Рождество Христово, Обрезание Господне и Крещение Господне. В Рождество Христово мы стоим позади пастухов, желая поклониться Богомладенцу. Ну, можно вспомнить другие праздники. На Пятидесятнице, например, мы вместе с апостолом принимаем Дух Святой, хотя приняли его уже в Таинстве Миропомазания. На Страстной Седмице мы взираем на крест Христов, хотя в глубине души мы помним, что Христос уже воскрес. Мы не обманываем себя, мы заново переживаем эти события, чтобы осмыслить их. И только тогда мы сможем по-настоящему почувствовать всю радость пасхального возгласа «Христос воскрес!» и вслед за апостолом побежать в пустую гробницу. Казалось бы, вроде все уже случилось, мы это прекрасно понимаем, но сам настрой, музыка, проповеди, размышления, которые вкладываются, смысл дней Великого Поста, все это нас подводит к мысли, что мы ненадолго туда возвращаемся в те времена, чтобы заново пережить не только страстную с предательственным распятием, но и саму Пасху. Поэтому возглас «Христос воскресе» для нас в пасхальную ночь, он становится таким более жизненным. И что же значит для нас вот эти три праздника январских, о которых мы говорим? Церковь говорит, что Бог воплотился в этом мире. Он не просто принял облик, как такую маску. Он по-настоящему соединился с человеком, соединил божественное человеческое, душу и тело, свою душу делал с человеческими. А все для того, чтобы победить тьму, власть греха и смерти. С первых веков христианство находилось в постоянной полемике с античным миром. Помните выступление апостола Павла в Ареопаге, когда он начал рассказывать про воскресение в теле, ему сказали, и люди посмеялись и сказали, об этом мы послушаем в другой раз. С точки зрения язычника того времени, Богу незачем рождаться как человек, тем более страдать и умирать, хотя в греческой мифологии этот сюжет был. Но воскресение во плоти было совершенно нелепым. Зачем? Вот тело – темница души, это античная философия. Ты освободился уже от оков плоти. Зачем воскресать? Но именно в этом заключается смысл воплощения. Человек, в первую очередь, именно человек был сотворен для другой жизни, где нет смерти, страданий, боли, но покорился этому всему, и Господь через смерть, через воскресение нас для этой другой жизни возрождает. Грехопадение человека, то есть то, что человек отпал от Бога, это не преступление, это скорее болезнь его души и тела, и Господь приходит, чтобы это восстановить. Человек пал, стал слабее, подвергся страданиям, боли и смерти, но дается возможность восстановиться в том изначальном качестве. Причем частично при жизни в этом мире. Вот зачастую у нас в церкви люди воспринимают жизнь христианина как такой путь, как-нибудь переживем эту жизнь и возродимся в новом. Но на самом деле это все начинается именно в нашем мире. Вот тут заходит разговор о борьбе с грехами, о святости, о аскетике, многих других интересных вещах. Есть такая замечательная книга святителя Феофана Затворника, что есть духовная жизнь, как на нее настроиться. Я ее всегда рекомендую всем слушателям, участникам. У нас есть трансляция в группе ВКонтакте. По Феофану Затворнику, который вообще очень много переработал древних текстов, человек духовно-душевно-телесное существо. У него есть тело, Оно не досадное, помех важная составляющая, данная Богом. У него есть душа, и у него есть дух, данный Божьим. Все это взаимосвязано и взаимодействует между собой. Тело испытывает потребность в тепле, еде, ждать приятного. Это нормально, когда человек это может контролировать. Но так как он это может не всегда, то начинаются проблемы рассвоения души, и Господь помогает человеку стать цельным. Ну, единственное, человек должен пойти навстречу, захотеть этого. В богословских и богослужебных текстах мы часто встречаем термин «обожение». Совместную работу Бога и человека, их соработничество, можно также назвать знакомым многим сегодня таким термином «синергия». У нас в Екатеринбурге компания есть таким названием, это значит «соработничество». То есть обожение — это совместное делание человека и Бога над ним. И такое сугубо индивидуальное. Человек становится христианином для того, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к тому состоянию, которое изначально было для него предназначено. Вот до состояния святости достаточно трудно дойти. Для начала надо просто стать человеком, возродиться для новой жизни. От таинства крещения человек умирает для той жизни, возрождается для новой. И Господь выходит навстречу человеку, как отец бежит к своему сыну в библейской притче о блудном сыне. Мы этот мотив часто вспоминаем на встречах нашего кружка, какой-то такой лейтмотив многих собраний, потому что это очень тема возвращения человека к Богу, она вот такая очень актуальна.
А вы как считаете, вот все-таки перед крещением, как долго человек должен изучать веру?
Ну, в Древней Церкви перед крещением такие занятия длились от нескольких месяцев до нескольких лет, вплоть до 3 лет. Конечно, с учетом того, что не все выдерживали этот курс, там были гонения, иногда это все совершалось быстрее. Ну, где-то в каких-то церквях поместных было быстрее, где-то медленнее. Сегодня у нас от 1 до 12 занятий. Иногда там и год занимаются, но это крайне редкие случаи. Я считаю, что все равно какое-то понимание должно у человека возникнуть. Понятно, что он дальше будет изучать веру, по крайней мере, должен изучать свою веру всю жизнь, там, хотя бы, если не на занятиях в храме, то хотя бы по книгам, чтобы понимать вообще, куда он пришел, и для него это не стало формализмом или какой-то отданием чести моде, что вот я крестился так же, как кто-то, например. Сколько тут вопрос, наверное, не очень удобный. Тут скорее вопрос в качестве. Может быть, человек, как было у епископа Тихона Шевкунова в «Несвятых святых», там про одного юношу, который сын какого-то чиновника, который узнал о Христе, может быть, немного, но сразу самое главное, и попытался уйти в монастырь. Вот, и такое бывает. Поэтому надо смотреть. Не зря многие священники правильно делают, что начинают с человека общаться, выяснять, для чего это ему нужно. И ну, за время 3 бесед таких, например, или 1 беседы даже, на самом деле очень мало что можно рассказать, и часто это галочку поставить, огласительная беседа прошел, все, можно креститься, а вот что дальше с этим делать? Тут не совсем.
А у вас в клубе «Христианская литература» есть некрещенные люди, которые хотят веру изучать просто?
К нам приходили ребята, которые, ну, может быть, крещены, но никак, где-то не просвещены, и с такими людьми мы общались. Есть люди, которые крещены когда-то в детстве, но почти ничего о вере не знают. Вот, и до сих пор с этими ребятами общаемся.
Вам удается их просвещать в какой-то мере, да?
Если человеку интересно, он интересуется, какие-то вопросы задает, да. Если человек поинтересовался и забыл, ну, там, может, пару вопросов у человека возникло, он пришел и пошел дальше по своей дороге. Ну, тоже как бы хорошее дело, когда человек хоть какие-то вопросы задает. Может быть, он походит еще пару лет, подумает, еще там что-нибудь спросит, и, может, наконец до храма дойдет. Такое же тоже бывает.
Шамиля, вот вы же были у протестантов, да, потом, как мы уже рассказывали нашим радиослушателям, поняли, где истинная вера, и ушли от них. Они изучают веру?
Да, конечно, они часто проводятся занятия, читается Библия. Ну, конечно, там большой вопрос в той парадигме, которая закладывается, потому что я, например, ходил на встречи библейские, и мне не хватало все время какой-то глубины. При этом я еще ходил к тем протестантам, у которых есть различные заблуждения. Ну, на тот момент я считал, что если я чего-то не понимаю, значит, я еще просто этого не знаю. Сейчас я бы так сказал. Ну, например, ходил я, например, к пятидесятникам. У них своя такая специфическая форма молитвы, говорения на языках, которая на самом деле далека от того говорения на языках, о котором мы читаем в книге «Деяния апостолов». Я, например, прочитал в первый раз вторую главу книги «Деяний» и начал задавать неудобные вопросы, да. Вот там же собрались люди из других стран, и апостолы к ним обращались на иностранных языках, то есть на вполне понятных просто для кого-то конкретного, а вовсе не каких-то абстрактных языках, которые были непонятны никому, тем более самим апостолам. Мне это казалось странно, но тогда я был менее полемичным человеком, напора вот этого не хватало.
Это бы вы им задали жару.
Да, ну параллельно я тогда, не получая различных ответов на свои вопросы, начал искать в интернете, наткнулся в частности на книжку Андрея Кураева по протестантам православия, многое оттуда почерпнул, ходил еще к другим протестантам, там тоже мы разговаривали, причем с позиции, что вот смотрите, Кураев что пишет, церковь православная, это оказывается с вами в этом вопросе никак не спорит, наоборот, соглашается. Ну, там вопросы у адвентистов, например, соблюдение субботы, что, оказывается, в православной церкви это богослужение совершается не только по субботам, а вообще каждый день года во многих храмах. Вот, и суббота там тоже обозначается различными моментами. Вот, и тут люди со мной соглашались. У нас там была своя молодежка небольшая, туда, куда я ходил, именно к адвентистам. И у нас тоже такой кружок был у адвентистов, формат по субботам. У них, вот у нас воскресная школа, там субботняя школа, но она такая всеобщая. То есть проходят встречи, там немножко молитв, и вот субботняя школа. Там люди разбиваются на группы, в каждой есть свой старший, и происходит какое-то обсуждение, чтение отрывка Священного Писания, какая-то тема обсуждается. Я тогда начал читать Ветхий Завет, там книгу «Царств» про царя Давида и царя Саула. Вот, и вот такие интересные обсуждения. То есть все это происходило.
Почему, привлекая внимание, не знаю, может, для православного уха как бы режет слух, да, адвентисты, протестанты, мы хотим сказать нашим православным, что протестанты работают качественно, молодежь привлекают, веру изучают. Молодежь ведь хочет знать ответы на вопросы, хотят они слышать.
Безусловно.
Поэтому православным нужно, что, как сформулировать, Шамиль,
православным
немножечко?
Православным нужно быть еще более ревностными, чем протестанты, на самом деле.
Вот о чем мы хотели вот в этом разговоре сказать.
Да, мы вовсе не рекламируем протестантов, просто раз вы спросили, но я считаю, что протестанты на самом деле очень много полезной ревности, которой нам стоит поучиться. У нас бывает ревность не по разуму в церкви, а самое важное почему-то опускается, и в том числе изучение своей веры, Священного Писания. К сожалению, у нас далеко не все люди посещают воскресные школы.
Но ревность не по разуму, вы имеете в виду, наверное, всяческие политические моменты, борьба со всякими
и политические,
штуками.
Да, такие околоправославные, которые там всякие видения печати, там, где ее нет, и так далее. То, что нам закладывается в голову некоторыми идеологами. Да, все это у нас, к сожалению. Знаете, есть такая картинка в интернете. там два таких сатаниста стоят возле церковной лавки. Лавка вся заполнена книжками ИНН, печать Антихриста, вся вот подобная тематика, которая у нас, к сожалению, иногда лавки заполнены, и там два сатаниста, один старший, второй молодой, и один и старший говорит: вот смотри, как надо нашего покровителя-то уважать. Вот они это понимают. Mm-hmm. Вот, к сожалению, у нас...
Печально.
Да. К сожалению, у нас примерно так происходит, что даже то, что люди поглощают в церкви, оно, ну, так скажем, в около православной тусовки, оно не про Христа, не про святых, не про аскетику, что-то такое, а вот такие вот вещи, и люди это мало того, что сами изучают, еще занимаются пропагандой всего этого.
Справедливости ради надо сказать, что не то, что у нас происходит, а то, что кое-где у нас порой.
Вот мы поговорили про то, что Господь ждет человека, выходит навстречу, как отец бежит к своему сыну, библейская притча о блудном сыне, вспоминаем эту историю. Вот Христос воплотился, чтобы спасти человека, он умалил, уменьшил значимость своей природы, своей силы. Он, конечно, алкал, жаждал, страдал, плакал, как человек. Это все мы читаем в Евангелии. Но делается это все для того, чтобы человек поднялся, восстановился. Есть такая цитата нескольких авторов, на самом деле, в разных степени. Например, Афанасия Великого, Иринея Леонского. «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Там немножко по-другому это формулируется, но нам известно именно в такой формулировке. «Человек стал Богом не по природе, а по благодати». Вот про это мы на самом деле говорим в праздник Рождества Христова, о том, для чего пришел Христос в этот мир. Можно спросить, как Бог нас поймет, если Он не страдал? Но ведь Он страдал, жил на этой земле. Во второй главе послания к евреям написано, что Он сам претерпел, был искушен, и кто был искушен, то может искушаемым помочь. В четвертой главе этого послания подобно нам искушен во всем, кроме греха. Вот, наверное, в этом основной ключ к пониманию смысла боговоплощения. То есть человек находится в таком ослабленном состоянии, но Господь воплотился в образе человека, чтобы показать: человек, ты тоже так можешь. Ты можешь бороться с тьмой внутри себя. Ты предназначен для более высокого. Он своим примером, он, конечно, он исцелил душу и тело, но это происходит не автоматически. Вот у некоторых протестантов, к сожалению, есть такое убеждение, что ты спасен, и больше ничего делать не надо. По факту получается, что ты действительно спасен, Господь это подарил как подарок, но подарок еще нужно суметь принять. Нужно к этому подарку подготовиться. Например, если человеку подарить горные лыжи, а он не умеет кататься, он покалечится, катаясь на них. Тут какая-то определенная подготовка нужна к этому. То есть нужно суметь принять этот подарок, немножко себя подготовить к этому. Тут то же самое, на мой взгляд. Нам, конечно, до конца непонятно, что придумал Господь для этого мира, для каждого из нас, но мы верим, что у Бога для каждого из нас есть план, промысел, и кое-что о себе в этом мире мы можем понять, изучая христианское отношение к миру и человеку, выясняя смысл вообще существования человека в этом мире. И тогда мы сможем сделать и мир хоть чуточку лучше, но начиная, конечно, с себя. Ну вот это первая, наверное, часть. Мы разобрались так более-менее, для чего Господь в этот мир пришел. Зачем же он обрезался? Вот праздник обрезания, он всегда происходит как-то незаметно, буднично, после праздников, через неделю от Рождества Христова снова какой-то праздник, он, как правило, выпадает на будний день, и многие его не замечают, и мало кто докапывается до его смысла. У нас давно нет обрезания, собственно, оно есть у иудеев, у мусульман, но не у христиан. Так что же он значит? Между прочим, это великий праздник. Вот у нас праздники делятся на великие, ну и все остальные, а великие еще делятся на 2 на 10 и не 2 на 10. 2 на 10 это 12 праздников, посвященных земной жизни Иисуса Христа и Престола Богородицы. Отдельно особнячком так стоит Пасха Господня. И есть не 2 на 10. Чтобы совсем запутать слушателей, 2 на 10 делится на переходящее и непереходящее. Например, Рождество Христово всегда 7 января у нас, а, например, Пятидесятница, она плавает всегда 50 дней от Пасхи, которая у нас смещается. По лунному календарю это все считается, и обязательно после иудейской Пасхи. И обрезание относится к великим праздникам. Наверное, надо понимать, о чем оно говорит. Обрезание было установлено Богом для ветхозаветных иудеев, и совершалось оно всегда на 8-й день в знак смирения. Человек мужского пола через этот обряд присоединялся к народу Божию, женщины присоединялись вслед за мужчиной по праву рождения, хотя даже в Ветхом Завете мы встречаем иноплеменниц, верных единому Богу по своим убеждениям. Зачем Богочеловеку Иисусу проходить через этот обряд? В знак единения с людьми, точнее даже с народом верных, которым считался иудейский народ, потому что ему было необходимо исполнить этот же обряд. Позже Христос сказал, что Он пришел не нарушить, а исполнить закон, божественное установление. Если смотреть переводы, то слово «исполнять» тут часто звучит не в значении «просто совершить», «сделать», а в значении «выполнения чего-то в полной мере, до конца». Ветхозаветные установления не отменяются, а приобретают свой истинный смысл и совершаются их истинное предназначение, которое в Ветхом Завете могло восприниматься самими иудеями как набор правил. На замену обрезания пришло водное крещение, которое по традиции тоже может совершаться на 8-й день, хотя обычно по состоянию здоровья матери и ребенка другим причинам чаще все-таки это происходит намного позже. Обрезание – это исполнение и завершение Ветхого Завета. В крещении точно так же умерщвляется ветхий человек, рождается новый. Господь исполняет этот закон, показав нам пример послушания. То есть это знак примера для нас, и желательно все-таки немножко понимать, что значит этот праздник. Если есть возможность, то это великий праздник посетить храм в этот день.
Шамиль, а вот слово «крещение», я тут недавно до меня дошло, что это ведь не от слова «крест».
Слово «крещение», оно само по себе, оно с греческого, на греческом оно звучит как «баптиза», «покружение». Это еще из древних ветхозаветных времен шло как омовение грехов, Иоанн Предтеча, последний пророк, как мы знаем. А вот слово «крещение» появилось в славянском языке через... Понятно, что мы много заимствовали из греческого. Но вот крещение, оно больше связано не со словом «крест», а со словом «Христос», «Мессия», «помазанник». Поэтому крещение, как если в некоторых западнославянских языках, то связано это слово больше с этим. Поэтому мы часто открываем какой-нибудь словарь, читаем «крещение» от греческого «баптиза». Понятно, что это не эквиваленты. Именно сам обряд содержит в себе именно погружение, баптиза. Отсюда, например, английский «John the Baptist» или «Жан Батист» — французское имя. И это имя Иоанна Предтеча, Иоанн Креститель. В таком славянском варианте крещение, оно приходит от слова «Христос».
И вот вполне себе вот эта традиция омовения... Крещенский праздник, она прям такая глубокая. Это шамовение. И народ поэтому и стремится. Вполне логично.
Безусловно, если брать такую нашу традицию, то там омовение грехов и так далее. Но в нашем богословии есть единственный момент, связанный с омовением грехов. Это таинство крещения. Церковь всегда повторяет, что купание в проруби на праздник Крещения Господня, оно грехи не омывает.
Да, наверное, все уже знают.
К сожалению, далеко не все знают. Многие до сих пор уверены в этом. Даже люди вполне церковные, не просто которые за компанию пошли в прорубь окунуться, поморжевать. На самом деле грехи омываются либо в таинстве крещения, либо через покаяние, через таинство исповеди, когда человек... Ну, таинство исповеди всегда начинается с покаяния. Это одно с другим связано, немножко разные вещи. Покаяние — это скорее процесс, а таинство исповеди — это такое свидетельство священника о том, что покаяние с человеком начало происходить. Вот, мы поговорили про Рождество Христово, про обрезание и начали так плавно про крещение. То есть на земле после обрезания Господним проходит 30 лет. Сегодня мы не будем говорить о том, почему за эти 30 лет мы практически ничего не знаем, что происходило со Христом. Но по иудейским обычаям до 30 лет Иисуса бы никто не стал слушать. В 30 лет такой возраст совершеннолетия, что ли, люди становились в том числе проповедниками. И вот в 30 лет Христос выходит на проповедь, но перед этим происходит крещение и искушение Христа в пустыне. Так вкратце напомню, вот у Девы Марии были родственники, Елизавета и муж ее, священник Захария. У них при драматичных обстоятельствах родился сын Иоанн, последний пророк. Он был примерно на полгода старше Иисуса, в 30 лет. Сам Иоанн вышел из пустыни, начал проповедовать крещение, покаяние на берегах Иордана, и скоро явление Спасителя. Люди исповедовались в грехах, омывались в водах и меняли свою жизнь. Это одновременно прообраз таинства покаяния и крещения. И вот однажды, среди прочих, пришел Иисус, и Иоанн Предтеча сразу понял, кто перед ним, и пытался возразить, ведь он не достоин развязать ремень обуви. В домах того времени снять обувь, омыть ноги – это была обязанность раба. Этот сюжет мы позднее вспомним в Евангелии, там, где Христос омывает ноги ученикам. В песнопениях праздника мы слышим чудесный диалог из Евангелия от Матфея и ответ Христа Иоанна Предтеча: «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Иоанн допускает его до крещения. То есть, на самом деле, Христу, Богу, не нужно ни обрезание, ни крещение, но Он это делает во исполнение закона, во исполнение всякой правды, для того, чтобы показать нам пример. В данном случае Христос опять себя умоляет, чтобы быть человеком, быть рядом с человеком, который страдает на этой земле от грехов. Христос не причастен к греху, но Он принимает на Себя грехи мира, чтобы их уничтожить. Именно в этом же и будет и суть распятия безгрешного праведника на кресте. Все началось с того, что грехи всего человечества омывает тот, у кого грехов нет. Но Господь омывает, прощает грехи рода человеческого. Ну или, как сказал один святой, даже так, что прежде чем воплотиться в мире, Господь простил все грехи людям. Еще не раз спросят фарисеи, кем он себя возомнил, что прощает грехи. И вот если вот это все собрать, мы... из Евангелия многие свидетельства, мы начнем понимать, что на самом деле все Евангелие нам говорилось о том, что Христос — это Бог. На самом деле для многих это не очевидный факт, но вот из этих всех моментов мы это собираем, понимаем, что фарисеи тут на самом деле вполне правильно поняли, кем представляется им Иисус Христос.
То есть такая безумная форма богоборчества, что ли? Безнадежно тут... изначально и как-то...
Безусловно. Они все понимали. Слишком много было свидетельств тому, что Христос, Иисус, как минимум, пророк. Его и признавали как пророка. Может быть, мало кто задумывался о его божестве и так далее, но как минимум как пророка, потому что совсем недавно перед этим был убит Иоанн Предтеча. То есть и вообще взаимоотношения иудеев с пророками, с праведниками всегда были очень тяжелыми. Там постоянно гнали, убивали. Христос об этом вспоминает, что вы их убили и потом строите гробницы. И если читать внимательно Евангелие, там будет очень много таких моментов, где оказывается, все прекрасно понимали, включая вот этих же фарисеев. Даже суд над Христом, где все понимают, что человек, который перед ними праведник, но он угрожает их власти, их влиянию, они решают его убить. Тут, ну, как минимум, убийство пророка Божьего, она уже форма богоборчества. Даже если не вдаваться в какие-то более глубокие детали, кем на самом деле является Христос, уже такая ситуация неприглядная. Вот, мы попытались выяснить, что означают праздники крещения, обрезания и Рождества Христова. На нашей машине времени мы побывали в пещере у Вифлеема, в Иерусалимском храме и, наконец, у берегов Иордана, где крестил Иоанн Предтеча. Наша задача теперь взять в руки Евангелие и начать изучать, что же Христос после этого говорил нам, каждому человеку, изучать его проповеди, его наставления, его притчи, подивиться чудесам, многое другое. Евангелие — это такая книга, которую каждый раз читаешь, вроде бы ты уже знаешь, что там происходило, и каждый раз все равно что-то новое для себя открываешь. Уже очень скоро Великий пост, и вот однажды наша машина времени перенесет нас сначала на Голгофу, потом в пустой пещере в дивное утро воскресенья. И нам надо пользоваться такой возможностью. Желаю всем слушателям посещать чаще службы, читать Евангелие, назидаться.
Спаси, Господи, Шамиль.
Спаси вас, Господь. Спаси, Господь, наших слушателей.